прошлой передаче под названием «А что, если Бога нет?» мы говорили о существовании Бога, о доказательствах существования Бога и пришли к выводу, что Бог существует, и это Бог Библии. Давайте теперь поговорим, почему мы должны верить Библии, на каком основании мы можем быть уверены в том, что Библия – это слово Всевышнего, а не просто какая-то книга, одна из многих. Например, как можно быть уверены, как я могу быть уверенной, что Библия – это слово Бога, а не выдумка тех авторов, которые ее написали. Там есть много авторов. Свидетельствует ли о достоверности Библии какие-то внешние источники, помимо самой Библии? Или же только Библия говорит о своей собственной истинности и достаточности?
Это очень интересный вопрос. И многие люди, когда они слышат утверждение, что Библия сама свидетельствует о себе, о своей собственной достоверности, то многие люди сразу же автоматически отвергают это утверждение на основании того, что если человек свидетельствует сам о себе, то этого свидетельства недостаточно, должно быть какое-то еще внешнее подтверждение. Но это не совсем правильная реакция. Не совсем правильная, вот еще по какой причине. Вот представь себе, геолог, он ходит и ищет какие-то камни, породы, анализирует их, смотрит. И вот вдруг он натыкается на кусок астероида. И он смотрит на этот астероид, и он, проанализировав его состав, он говорит, это точно не земное. Он говорит, оно должно было прилететь сверху. По простой причине, потому что вот здесь на Земле такого нет. Вот этот астероид сам свидетельствует о себе, что он не с Земли. Не было человека, который стоял рядом и сказал, а я видел, как он упал. Это просто он там тысячи лет назад упал. И человек, исследователь, имеет достаточное основание, чтобы, проанализировав состав, вот, прийти к выводу, что он в действительности. То есть, когда мы говорим о Библии, о Писании, то вот ее природа говорит об очень многом. И здесь множество разных факторов. Наверное, самый первый фактор, о котором мы точно, который точно мы видим, это то, что Библия, только Библия, говорит о Боге, который абсолютный, рациональный, который владыка всей Вселенной, который организованный, который целенаправленный, у которого есть логика, который сотворил человека по образу и подобию своему, сделал способным его понимать Божьи законы, которые заложены во Вселенной. То есть, когда мы говорим о Боге, в прошлый раз мы об этом подробно говорили, и мы говорили о том, что вот информация, которая содержится в ДНК, которая содержится в любом живом организме, она говорит о том, что за этим всем кто-то должен быть очень умный. Или энергия, которая в космосе, во всех клетках, в любом атоме. Мы видим, что такая мощная информация, вернее, такая мощная энергия, что тот, кто это создал, должен обладать колоссальнейшей силой. Вот. И мы говорили о том, что когда мы видим, насколько красив, прекрасен мир, в котором мы живем, то этот творец, этот автор всего этого должен был обладать творчеством, он должен быть добрым, потому что он дал нам эту землю, мы живем, мы ее не заработали. Мы не заработали все ресурсы земли, мы не заработали всю систему законов, которые позволяют нам пользоваться этими ресурсами, их употреблять правильно, законы природы, я имею в виду. То есть все это сделано, создано Богом, и вот это все это все объективная информация, которую мы получаем, наблюдая за окружающим нас миром. Теперь, когда мы имеем эту информацию, и мы смотрим на различные источники, которые говорят нам о богах, говорят нам о тех, кто потенциально мог бы сотворить Вселенную, то Библия, она отстоит от всех их на огромной дистанции, потому что она единственная книга, которая представляет нам абсолютного независимого Бога. Есть очень интересный вопрос. Он связан не только с описанием Бога, но и описанием, библейским описанием пути спасения. Вот любая другая религия, которую мы знаем, к которой мы имеем доступ, чтобы ее проанализировать, она построена на идее потенциальной возможности задобрить божество. То есть человек должен, для того, чтобы получить благорасположение божества, человек должен как-то вести себя определенным образом. Он должен что-то пожертвовать Богу. Он должен выполнить какие-то правила, которые Бог дает или божество дает. И это в любой религии. Возьми любую религию, включая христианские, в кавычках, то есть религии, которые претендуют на то, что это христианская религия, но они не построены на Библии и библеизме. И вот только Библия рассказывает нам о Боге, который невозможно задобрить. Более того, написано о праведности, вся праведность человеческая, как запачканная одежда. То есть мы никогда не можем стать праведными. Даже как бы человек ни старался, он никогда не исполнит все, что нужно. Библия говорит о том, что путь спасения, он совершенно не зависит от человека, а зависит только от Бога, который благодатью спасает. И апостол Павел даже подтверждает, он говорит, если по делам, то не по благодати. То есть благодать, она совершенно исключает возможность заслужить спасение. И вот это по-человечески невозможно. И поэтому вот Библия отличается от всех других книг, от всех других религий, потому что все другие религии построены на идее. Вот ты можешь что-то сделать и этим расположить божество, и, может быть, получить спасение. Только Библия говорит о благодати. Только Библия говорит о прощении, которое было заработано Сыном Божьим, а не мной. Сын Божий на Голгофском кресте взял на себя мой грех. И Он умер за мой грех, заплатил абсолютную цену и подарил мне спасение. И все это написано, и сие не от вас, не от дел, чтобы никто не хвалился. Вот в этом, это еще одно такое мощнейшее свидетельство. То есть Библия свидетельствует нам о невозможном с точки зрения человеческой изобретательности Боге и о невозможном с точки зрения человеческих подходов спасений, пути спасения. То есть это путь спасения, который определен Богом. Но есть еще несколько очень важных вещей, которые говорят о том, что Библия – это уникальная книга. Особенная книга. Ну, во-первых, известно, что Библия, она формировалась, ее писали на протяжении примерно 1500 лет. Угу. Ее писали 40 разных авторов, то есть земные авторы, 40 разных людей, которые писали в разных, они жили в разных местностях, писали на разных языках. Вот. И теперь, когда мы смотрим на Библию, то мы от начала до конца, изучая ее, мы видим, мы поражаемся ее удивительной целостности. Угу. У меня есть такой курс, который я преподаю в разном контексте, для служителей чаще, вот, где мы исследуем 250 наиболее важных глав Библии, начиная с Бытия и заканчивая Откровением. И вот когда мы изучаем это так вот в одном таком, одним взглядом, когда ты смотришь, ты просто поражаешься, насколько точно, когда мы читаем что-то в Пятикнижии, и когда мы видим, это очень точно исполняется, реализуется в Новом Завете. Причем такие вещи, ну, которые невозможно, немыслимо. Ну, например, когда мы читаем пророчество о том, что Христа предадут за 30 серебряников в книге Захарии. Вот. И когда мы видим учеников, когда мы видим Иуду, и когда мы видим весь вот этот, всю эту интригу, сложный сценарий, который развивается вот вокруг Иисуса Христа, вот то, что произошло с Иудой, то, что сделал Иуда, это было абсолютно вот по-человечески спонтанно исходило из его души, исходило из того, что он, чем он жил, как он был движим. Но мы видим, как это точно сходится. Просто вот один в один приходит к этой очень такой конкретной точке. Вот. И когда мы говорим об этих вещах, то таких вещей очень много. Вот эта целостность Библии, как я уже сказал, никто у этих 40 авторов не было одного редактора. Когда пишут книгу несколько авторов, то там очень много согласований с одним редактором, у которого есть замысел, у которого есть определенная цель. И все эти труды, он должен иметь связь с этими людьми, он должен коммуницировать, объяснять им. Так вот, редактором Библии является Бог. Вот именно это позволило так, что человек жил 1000 лет до рождения Иисуса Христа, и человек жил в 1 веке, и эти оба автора, они писали в одной книге, они писали единую целую картину, один общий нарратив или нарратив, который мы видим.
Это тот небесный элемент, который геолог увидел, да?
Да, это один из них. Кроме этого, есть, конечно, достаточно много других вещей. Библия удивительно точная книга с точки зрения истории, географии. Вот когда мы читаем об Иисусе Христе у евангелиста Луки. Вот Лука пишет в самом начале, он говорит, что «я по тщательном исследовании решил написать тебе все, что произошло, чтобы ты имел твердое основание этого учения». То есть вот заметь, он пишет не просто философский трактат, который должен стать основанием для религии этого Феофила, которому он пишет. То есть это не просто хорошие идеи, которые нужно воспринять. Это не просто целостная система моральных, нравственных принципов. Это не просто какой-то религиозный концепт, который вот хочется передать. Это документ. И Лука пишет его как документ. Если мы посмотрим на то, как написано Евангелие от Иоанна, Иоанн несколько раз это подчеркивает. «Сие же написано, чтобы вы знали, что Иисус является Сыном Божьим, Мессией, и чтобы вы, веруя в Него, имеете жизнь вечную». И дальше он пишет немножко раньше еще, что и вот когда он описывает сцену распятия, он пишет, что «я этому свидетель, я видел это своими глазами». Он подчеркивает это. То есть, когда мы говорим о Библии, она представляет собой удивительную точность. Вот мы много раз были в Израиле, и для меня это, наверное, самое большое удовольствие, когда я вижу разные грани ландшафта. Меня не столько интересуют церковные здания, которые были построены намного позже, чем Иисус Христос там был. Вот. Но когда я смотрю на Галилейское озеро, когда я смотрю на поток Кедрон, на эту долину, когда я смотрю на долину Мегидо, когда я смотрю на Кесарию, вот разные места, которые были связаны со Христом или с апостолами, ты имеешь дело с историческим подтверждением, и ты читаешь Библию, и ты по Библии можешь Библию использовать как путеводитель по всем этим историческим местам. То есть Библия написана как исторический документ.
Угу. Часто, когда люди говорят о богодухновенности Библии, верующие люди ссылаются на место из послания Петра, 2 Петра, 1 глава, 21 стих. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Здесь апостол Петр пишет это до существования Нового Завета. Можем ли мы заключить то, что эти его слова относятся только к Ветхому Завету? Следовательно, мы не можем сделать вывод, что книги Нового Завета являются богодухновенными.
Эти слова в действительности прежде всего относились к Ветхому Завету. Угу. Когда апостол говорит о том, что все Писание, он говорит о всех этих вопросах, связанных с тем, как Писание появилось. Кстати, здесь он использует интересный термин. Когда он говорит, будучи движим Духом Святым, он использует идею, как ветер наполняет паруса. И вот подобно того, как ветер движет парус и движет лодку, на которой он закреплен, вот точно так и Дух Святой двигал вот каждого автора, наполнял их собой, он двигал их, позволяя им или побуждая их написать именно то, что нужно. Вот, теперь, когда мы посмотрим на Новый Завет, то вот есть интересно несколько мест, где мы видим подтверждение того, что Новый Завет в действительности воспринимаем был апостолами как Священное Писание. В том же, во втором послании апостола Петра, который ты вспомнила, есть еще одно очень интересное место, где апостол Петр говорит о посланиях Павла. Вот. И он говорит о них следующее. Это 3 глава, 15 стих. «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом во всех посланиях, в которых есть нечто труднопонимаемое, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели извращают». И дальше очень важная фраза. «Как и прочие писания». И вот здесь он использует слово «писание», которое применялось всегда к Ветхому Завету. Оно применялось к священным книгам, которые Бог дал людям. Вот. И поэтому мы видим, что апостол Петр считал послание Павла писаниями. Есть еще одно место, в котором Павел говорит, и он цитирует в одном месте, в одном стихе он цитирует из Псалтыря фразу и из Евангелия от Луки. И он говорит обо всем этом, предваряет это все фразой Писания. Он говорит: «Ибо Писание говорит: не заграждай рта вола молотящего, и трудящийся достоин награды своей». Вот одна половина этого слова находится в Ветхом Завете, в книге Второзакония, в 25 главе, а вторая, она находится в Евангелии от Луки. Вот. То есть он берет из Ветхого Завета и из Нового Завета две части, и все это называет Писанием, ибо Писание говорит. То есть мы видим, что апостол Павел относился к Евангелию от Луки как к Писанию. Вот. Это позволяет нам сделать вывод, что апостолы воспринимали то, что было написано в новозаветнее время, как авторитетное божественное слово.
Угу. На каком основании боговдохновенность приписывает именно вот каноническим книгам, которые входят? Вот мы сейчас будем говорить о протестантском каноне. Вот на каком основании мы можем быть уверены, что вот именно эти книги боговдохновенные, а не те другие, о которых существует много споров, и было много людей, которые хотели бы внести их в канон, сделать их богодухновенными. Вот на каком основании мы можем быть уверены, что это Бог ими руководил, а не они сами пришли?
Очень важный вопрос. Дело в том, что этот вопрос некоторые люди или эту тему используют для того, чтобы попытаться доказать, что авторство Библии имеет какое-то свое участие церковь. Как официальная церковь, католическая или православная. Вот, и они говорят о том, что церковь определила канон, церковь определила, что же входит в Библию, а что не входит. И на основании этого они говорят о том, что церковь, естественно, обладает авторитетом, который авторизовал Библию. Вот, поэтому авторитет церкви, они не скажут выше Библии, они скажут, он сопоставим с Библией. И поэтому они говорят о многочисленных преданиях и традициях церковных, как о Слове Божьем, как о чем-то, что имеет такую же степень важности и обязательности. Так вот, это неверная точка зрения, вот почему. Вот, например, человек, который ищет золото, и он добывает золото, и потом он приносит это золото, и его там несколько разных людей проверяют и говорят: вот это золото, это не золото. Вот. Скажи, вот в чем сила в том человеке, который смотрит, или в самом золоте?
В золоте.
В самом золоте. То есть речь идет о том, что человек только распознает факт. Угу. То есть когда мы говорим о каноне, то канон определен Богом, не людьми. Теперь, когда мы говорим о том, что люди на определенном этапе, они распознали этот канон, вот здесь интересное явление. Дело в том, что оно было связано не столько с арбитрарным решением какой-то авторитетной группы людей, Вот. А оно, это утверждение, оно было связано с более серьезными вещами. Оно было связано с тем, что на протяжении достаточно длительного уже к тому времени периода большинство верующих людей, читая те книги, которые были доступны тогда, они, будучи водимы Духом Святым, Дух Святой дал им способность распознать, что вот эти вот книги в действительности богодухновенны, они входят в Писание, а эти книги не богодухновенны. То есть это пришло не из решения начальников, а это пришло из подтверждения Духом Святым, когда Дух Святой подтвердил то, что в действительности было сделано посредством субъективного восприятия вот этих книг большинством христиан.
Но ведь на эту тему все-таки идут споры. Это не то, что вот все единогласно решили. А как насчет тех, которые считают, что другие книги тоже должны быть включены в канон?
Ну, когда мы говорим о тех, кто что-то включает или считает, что что-то должно быть включено, то это маргинальные группы или вообще единицы людей, которые каким-то образом имеют какие-то причины. Когда мы говорим о том, что вот эти книги, они входили или должны были входить в канон, то там был ряд факторов, по которым определялось это. И все эти факторы, они были связаны не с людьми, а с самим качеством этой книги, которую анализировали. И один из элементов – это гармонизация с остальными книгами Библии. А еще один из элементов – это то, что автор должен был быть или апостолом, или непосредственно связанным с апостолами, кто их видел, кто знал, кто жил в то же время. Вот. То есть здесь был ряд факторов. Теперь, когда мы говорим о книгах, которые признают дополнительных 11 книг, которые признают некоторые католики и православные, то эти книги, они не называются каноническими, а их называют второканоническими. То есть даже они подразумевают меньшую авторитетность этих книг.
Они богодухновенные?
Эти книги не богодухновенные. Мы видим, что они не богодухновенные. Но их считают на уровне какого-то, что они могут принести что-то полезное.
Ну вот когда вы говорите, точно, мы видим, что они не богодухновенны, чем это определяется?
Это определяется рядом факторов. Например, когда мы говорим о Ветхом Завете, то в Новом Завете эти книги не цитируются в подавляющем своем большинстве. Мы видим, что апостолы, ссылаясь на очень широко на разные книги Ветхого Завета, об этих историях не вспоминают совершенно. Вот. Видим, что это не было для них обиходом. И все эти второканонические книги – это, кстати, ветхозаветные книги.
Библия – это соавторство Бога и людей, или это эксклюзивно Божье Слово?
Вот в этом очень интересная особенность Библии, в том, что Библия богодухновенна. А богодухновенность – это вообще уникальнейшее явление, которое, в принципе, можно сформулировать, наверное, или объяснить таким образом. Богодухновенность позволяла сохранить уникальность стиля каждого человека и при этом обеспечить абсолютную точность каждого слова, которое он написал. Вот в этом чудо богодухновенности. Богодухновенность – это такое же чудо, как и богочеловечности Иисуса Христа. И мы не можем понять или до конца объяснить богочеловечность Иисуса Христа. Он был Богом или человеком. Бог безграничен, человек ограничен. И нам невозможно философски соединить эти два явления. Вот. Но в то же самое время мы видим, что это представлено в Писании как абсолютный факт. И мы видим, что это единственное, или, так скажем, критически важное условие, без которого спасение невозможно. Спасение через Иисуса Христа и вообще спасение невозможно. Вот точно так, когда мы говорим о богодухновенности Писания. Богодухновенность, она позволяет сохранить особенности человеческого характера, его контекста, где он живет, его языка или лексического запаса, которым он пользуется. Вот. И в то же самое время обеспечить абсолютную точность всего, что он пишет.
Можем ли мы тогда сказать, что Библия исключает ошибки?
Конечно. В этом-то и смысл. То есть, если ты предположишь, что в Библии есть ошибки, но ты не знаешь, тебе никто не сказал, где эти ошибки, то ты тогда читаешь с подозрительностью всю Библию. А вдруг здесь, именно в этом месте ошибки?
Мы сейчас говорим об оригинале, правильно?
Конечно,
а если,
да.
Если говорить о многочисленных переводах, ведь существуют многочисленные ошибки, допущенные при переводе, на основании которых слагались целые доктрины, которым люди следовали. Как относиться вот к этому?
Да, ну здесь нужно добавить такую вещь. Когда мы говорим об оригиналах, у нас нет оригинальных манускриптов, то есть самых первых, которые были написаны, у нас нет. Все манускрипты, которые сохранились, это манускрипты более поздние, это уже переписанные манускрипты. Вот. Тем не менее, их так много. Вот это, кстати, еще одно из свидетельств достоверности Библии, что никакая другая книга, никакое произведение древности не сохранилось в таких огромных объемах, в таком количестве копий, как Библия. Когда говорят о произведениях древнегреческих поэтов, то там единицы сохранились, и расстояние между тем временем, когда было написано, и самым ранним манускриптом сотни лет, многие сотни лет. И этих манускриптов там 3-4. И то по этим манускриптам составляют общую картину. А вот в чем было, в чем суть этой поэмы или этого произведения. Так вот, когда мы говорим о Новом Завете, то это тысячи манускриптов, самые ранние датируются ранним вторым веком. Вот. И из этих тысяч можно собрать общую картину, в которой ты можешь понять. Ну, во-первых, у них высочайшая степень идентичности. И в тех местах, где у них какие-то есть разночтения, ты, когда их сравниваешь, ты практически на 99,9% ты можешь быть уверен в том, что у нас есть общая картина оригинальных манускриптов. С Ветхим Заветом тоже очень интересно. Его долгое время самые ранние манускрипты датировались 10-11 веком. Это ветхозаветные манускрипты. Вот. И, естественно, они отстояли от оригиналов, скажем так, как минимум на 1000-2000 лет. И поэтому много критиковали о том, что эти все книги, они были чьей-то выдумкой, которую фарисеи или кто-то создали в более поздние времена. Вот. Но когда в 1947 году были сделаны кумранские находки, это система пещер, которая находится недалеко от Мертвого моря, и там обнаружили массивную, огромную библиотеку, которая датируется или ранним первым веком нашей эры, или же даже до нашей эры. И вот там обнаружили практически все книги Ветхого Завета, и эти книги с удивительной точностью совпадали с мазорецкими текстами X века. То есть это говорит о удивительной Божьей заботе, чтобы его слово сохранилось.
Но, тем не менее, при переводе люди допускают ошибки, и потом церкви строят на этом доктрины. Что делать вот с этими ошибками? Что будет?
Да, очень хорошая тема. Дело в том, что Библия написана очень интересно. В ней есть некоторые вещи, которые фундаментально важны, наиболее важны. Например, когда мы говорим о спасении по благодати, когда мы говорим о заместительной жертве Христа, когда мы говорим о сущности Евангелия, когда все вот это мы смотрим и сравниваем, то мы это настолько очевидно и настолько много раз повторяется в Писании, что не заметить этого невозможно, какой бы перевод ни был, если только там не ставили целью целенаправленно извратить что-то, перевод свидетелей Иеговы, они имеют специальную цель, чтобы извратить все те места, которые говорят о божественности Иисуса Христа. Так вот, если мы отбросим вот такие тенденциозные переводы, то мы сможем увидеть, что люди искренне хотели отразить суть, они где-то что-то не нашли правильного слова, или его просто нет, потому что у нас же не эквивалентные языки, то есть в другом языке просто может не быть каких-то слов, которые есть в оригинале. Тем не менее, мы говорим о главных идеях, которые передаются точно. И теперь, когда ты, по мере того, как ты воспринимаешь главные идеи, у тебя устанавливается определенная система мышления, система ценностей, в свете которых ты смотришь на детали. И дальше ты можешь подойти к какой-то точке, которая какая-то деталь, которая не соответствует той базовой системе ценностей, которая была заложена в самом начале вот этими основными вещами. Вот, то тогда ты задаешь вопрос, что это такое? Ты, может быть, это переведено неправильно, и ты проверяешь другие переводы. Или же, может быть, какие-то другие причины, тебе, может быть, нужно больше исследовать для того, чтобы понять вот это конкретно.
То есть есть основные истины и второстепенные, которые не так важны.
Совершенно верно.
Для человека.
Да.
Теперь давайте поговорим о законченности Священного Писания. На каком основании вы можете утверждать, что Слово Божье, Библия, как она есть сегодня, это уже законченное Божье Слово, и что Он не говорит людям, кому-то, и не дописывает свое Слово?
Есть несколько текстов, которые об этом говорят очень ярко. В послании к Галатам апостол Павел вначале пишет и говорит, если придет кто-то и будет говорить вам не то Евангелие, которое мы проповедовали, да будет анафема. То есть и здесь он говорит о сути. Евангелие – это сердцевина Библии, это сердцевина и Нового, и Ветхого Завета. Ветхий Завет весь ведет к Евангелию. Новый Завет раскрывает Евангелие. Вот. И когда апостол говорит, что если кто-то будет вам говорить не то Евангелие, просто другое Евангелие не будет работать. Оно не даст вечную жизнь, оно не даст спасение душе человеческой. И это очень важно понимать. Более того, когда мы смотрим на второе послание к Тимофею, в третьей главе апостол говорит, все Писание богодухновенно и полезно, и дальше подчеркивает для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Дальше говорит, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. То есть он говорит, что вот того, что было написано в его время, достаточно для того, чтобы сделать человека совершенным, совершенным с точки зрения его зрелости, ему дать все, что ему нужно. Вот, и приготовить его ко всякому доброму делу, ко всему тому, что он может сделать или должен сделать его сотрудничество с
Богом. На каком основании вы можете утверждать, что это было написано не тем людям на то время, а вот у нас сегодня другие проблемы актуальные, на которые, может быть, Бог хотел бы высказаться и дописать это?
Ну вот в этом-то и заключается уникальность вот той фразы, которую говорит апостол. Он говорит, да будет совершен Божий человек. Он не просто касается людей, которые жили тогда под пастырским попечением Тимофея в Ефесе. Он говорит о христианах вообще. И это очевидно из этого текста. Более того, мы читаем в книге Откровения, очень ясное предупреждение. В конце книга Откровения — это последняя книга, которая была написана уже в середине 90-х годов апостолом Иоанном, который был уже очень-очень в преклонном возрасте. И в конце этой книги написано о том, что написано о полном запрете добавлять что-то. Сказано, кто убавит или кто прибавит что-то, то будет наказан серьезно Богом. Вот. Это серьезный вопрос, потому что он связан с особыми апостольскими дарованиями. В послании к Ефесянам во 2 главе, в 20 стихе написано о том, что мы строим, или Дух Святой строит церковь, работая над нашими душами, встраивая нас в церковь. Он делает это на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. То есть Иисус Христос – это краеугольный камень церкви, апостолы и пророки новозаветные – это основание церкви, фундамент. И дальше на фундаменты продолжается строительство. Так вот, фундамент, он один раз был заложен. нет необходимости снова возвращаться к фундаменту. Апостолы и пророки однажды написали Новый Завет, и они дали нам основание для того, чтобы мы могли теперь построить свою жизнь, построить Церковь Иисуса Христа.
Что вы посоветуете тем людям, которые еще не знакомы с Библией? Как ее начинать читать?
Это важный вопрос. Я думаю, что, наверное, нужно начать читать с Нового Завета. Вот начните с Евангелия от Матфея. Это Евангелие, правда, очень интересно начинается. Оно говорит о мужчинах, которые рожали детей. Но это была форма, которой выражали тогда связь поколений. Вот это такое выражение, которое говорит, что вот у такого-то человека был такой-то сын, у такого-то человека была такая-то дочь. Но Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки, Евангелие от Иоанна, они дадут общее представление о том, кто такой Иисус Христос и для чего Он пришел на землю. Вот. И потом послание к римлянам объясняет принципы спасения, принципы христианской жизни. Книга «Деяния апостолов» объясняет, каким образом церковь развивалась, начавшись с Иисуса Христа воскресшего, и как постепенно она стала мощным движением. То есть я думаю, что это важный такой фактор. Есть еще один очень важный принцип, который, я думаю, очень полезно помнить. Есть хорошие книги, которые, или ресурсы, которые помогают нам понимать Библию немножко лучше. Вот я несколько лет назад сделал такую серию проповедей, где у меня было по одной проповеди на каждую книгу Библии. Вот, где я рассказывал историю ее написания, какое место она имеет в каноне, какую задачу она несет, какую тему там автор раскрывает. Вот. Эти все проповеди, они находятся на нашем сайте, слово.org. Вот. И их можно там, они так и называются, «Панорама Библии», вся эта серия проповедей. Их можно найти, послушать, и вот вы можете, после того, как книги Нового Завета прочитали, потом можете взять какую-то книгу, допустим, книгу «Бытие», и сначала прослушайте общее объяснение, что это за книга. И тогда вам будет легче, удобнее читать.
Хорошо, спасибо большое.
Слава Богу.